Здравствуйте, друзья. Не очень доброе воскресное утро. Алексей Осин у микрофона. Поздравляю всех причастных с Днем военно-морского флота России. Но вот, к сожалению, в этот день пришла новость о том, что предположительно с помощью беспилотника атакован штаб Черноморского флота в Севастополе. И в связи с этим отменены все праздничные мероприятия. Об этом распорядился губернатор Михаил Развожаев. В общем, не хотелось бы таких совпадений, но наш собеседник Павел Тарусин, политолог, преподаватель факультета государственного управления МГУ, находится как раз в этом прекрасном черноморском великом городе великой русской воинской славы. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы как узнали о том, что произошло?
Ну, как сказать, передали по средствам массовой информации. Ну, в принципе, вы знаете, особых-то мероприятий не планировали в городе. Не парада кораблей, потому что весь силы флота находятся на выполнении боевых задач. Планировались просто мероприятия на Графской пристани, там возле мемориала погибшим во время войны. Конечно, это грустно, да, обидно, но, по крайней мере, средства и силы управления флотом, они не пострадали. Но, вероятно, все-таки это был удар нанесен не с территории континентальной Украины, а все-таки кто-то, видимо, из местных пособников киевского режима. Потому что система ПВО, судя по всему, она не зафиксировала никаких пролетов в воздушном пространстве ни на Черном море, ни над Крымом.
Ну да, это тоже печально, тем более, что ранее справлялись с подобными попытками, скажем так, да, какие-то устроить теракты. А раз так, то получается, что это теракт, если это не обстрел. Так ведь можно квалифицировать?
Видимо, да. Но надо было ожидать, что все-таки киевские власти попытаются напакостить городу. Но я думаю, все-таки севастопольцы, они сейчас все-таки достаточно крепко поддерживают те действия нашего правительства, нашего президента, да, все понимают то, что необходимо делать, поэтому в данном случае, ну, мы переживем. Но, по крайней мере, у нас будет еще больше стимулов для того, чтобы работать по украинской армии более качественно.
Далеко не первая вот подобная попытка или подобный акт со стороны Украины. В частности, продолжает обсуждаться то, что произошло в СИЗО в Еленовке, где содержались пленные ВСУ и куда был нанесен удар, в результате которого погибло больше 50 человек. Активность России в рамках Организации Объединенных Наций. Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя при ООН, потребовал буквально реакции этой организации на то, что произошло, и все это сообщено уже генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу. Какой реакции ожидаете? И вообще показательным ли будет вот этот момент, или это простая, почти рутинная дипломатическая работа?
Я думаю, что данный факт был замалчен и международными организациями, и нашими партнерами на международной арене. Просто потому, что Киеву сейчас в информационной войне с Россией дан карт-бланш. Он может делать все, что хочет, причем включая такие чудовищные вещи, как убийство своих же военнопленных. В данном случае, после событий в Буче, после всех вот этих вот обстрелов Донбасса, уничтожения мирной структуры, да, стрельбы кассетными боеприпасами по своим же гражданам, понимаете, чего-то ожидать от западных партнеров, от международных организаций, которые закрывают глаза на все это, невозможно. У них есть, своя цель, это победить в информационной войне, опять же, там, представить Россию как сторона, которая ведет неправовыми методами боевые действия. Но, по крайней мере, мы придерживаемся тех принципов международного права в военной сфере, которые прописаны. Но я надеюсь, что все-таки потом, после нашей победы, когда рано или поздно режим будет убран, демонтирован в Киеве, да, все виновные, они будут привлечены к ответственности. Я думаю, будут реакции со стороны украинских националистов. Вот Белецкий уже заявлял о том, что мы разберемся с теми, кто нанес удар по нашим товарищам. Я думаю, это непродуманный и опасный шаг со стороны киевской власти.
Ну, то есть сам Белецкий уже, в общем, понимает, кто, как и куда стрелял.
Я думаю, все-таки, ну, за своих, как сказать, ну, не товарищей, не знаю, как их вот назвать, как они себя называют между собой, но все-таки побратимы, неважно, да, они отомстят. Я думаю, ну, достаточно решительно. Потому что такие вещи вряд ли будут прощены руководству киевского режима.
Вот смотрите, ну ладно, можно не реагировать, но ведь Россия еще пригласила экспертов ООН и Международного Красного Креста побывать на месте. Они там все, значит, вереницами распивочные на вынос побывали все в Буче, и президенты, и председатели, и секретари, и так далее, и тому подобное. Все ходили и смотрели, даже через месяц, через два, когда, понятное дело, там уже ничего не осталось. Вот поедут ли эти эксперты, с вашей точки зрения, в Еленов? И почему, да или нет, соответственно?
Я думаю, формальных делегаций не будет, потому что Донецкая республика, она не признана Западом, да, и никто не собирается там признавать ее в качестве партнера, признанного на международной арене. Но если приедут независимые эксперты, то вряд ли их мнение будет широко публиковаться в западной прессе. Буквально два дня назад «Фигаро» публиковала, как сказать, записки французского полковника, который писал об инсценировке в Буче, но это никуда дальше не пошло. То есть опять все это намеренно заглушается, никому это не интересно.
Так пригласил-то Россия, а не ДНР?
Ну, понимаете, да, то есть мы опять же видим, что да, вот Донецкий суд осудил, да, двух английских наемников к смерти, но опять же они не хотят общаться с Донецкой Народной Республикой, власти ни Соединенных Штатов, ни Великобритании. В данном случае это вопрос юрисдикции, да, то есть они не хотят никоим образом, да, не демонстрировать то, что они в какой-то форме признают независимость этих двух республик.
Ну, то есть в данном случае юрисдикция важнее жизни людей, военнопленных,
да,
в данном
случае. Да, несомненно.
Ну вот смотрите, еще один такой же кейс, который с этим же связан. Зеленский, и это уже, так сказать, аккаунт, собственно, офиса президента подтвердил, объявил обязательную эвакуацию с подконтрольных территорий ДНР, ну, Донецкой, соответственно, области, пока еще, так сказать, в их вот этой вот географической реальности, да. И говорится о том, что нам нужно только решение самих людей, которые его пока не приняли для себя, обещали полную поддержку логистическую и денежные выплаты. Вот это зачем? То есть вроде мы из Мариуполя не выпускали, по другим кейсам просто ничего не говорили. А вот теперь хотят эвакуировать, и причем речь идет о 200 тысячах человек, вроде бы, да.
Но вы знаете, Киев на Донбассе применяет тактику выжженной земли. Для них Донбасс и это не их территория, да, это чужие, да, это сепаратисты с их точки зрения. И поэтому мы видим, что при оставлении городов, населенных пунктов, киевская армия затем равняет их землей вместе с жителями.
Ну до этого так, их не волновало быть... же, они там жители оставались. Нет, и я... так и равняли.
Вся проблема в том, что, конечно, сейчас, ну, это возникли определенные сложности, да, там, протесты, да, и для того, чтобы соблюсти лицо, да, людей лучше вывести, а потом просто сравнять эти населенные пункты с землей, чтобы вообще никто ничего не сказал. В данном случае, опять же, это не считает Донбасс своей землей, да, поэтому, да, оставить нам безлюдную пустыню, да, чтобы потом... приходилось десятилетиями ее отстраивать и восстанавливать. Ну, такова сущность режима, здесь ничего не поделаешь, она фашистская.
Нет, я к тому, что странное какое-то благородство. Ведь понятно, что если мирных жителей не будет, они уедут, то, соответственно, у российской армии или сил ДНР, ЛНР будет возможность просто отутюжить эту территорию вместе с теми, кто ее защищает. Или какие-то другие соображения.
Ну, вы понимаете, мы тоже не можем утюжить, да, потому что потом это наша земля, и нам придется ее восстанавливать, это и инфраструктура, и все остальное. Поэтому в данном случае здесь киевские власти ничем не рискуют. Да, они выведут людей, да, они выведут тех людей, которые, ну, будем, скажем прямо, сотрудничали с киевским режимом, да, были на его стороне. Такие люди есть, и немало на Донбассе, да. Это и те, которые корректируют огонь украинской артиллерии по нашим частям, там, и в Донбассе, и в Запорожье, в Херсоне, таких примеров много. Но в данном случае, опять, это не благородство, это просто-напросто, ну, некое тактическое решение на поле боя для того, чтобы, ну, создать больше трудностей своему противнику. Не более того, это не благородство.
Хотя, вы знаете, сейчас такая мысль мне в голову пришла, что это никакая не эвакуация, а на самом деле фильтрация. То есть вы объявляете эвакуацию, потом те, кто отказывается, вы говорите, ага, вы коллаборационисты, мы сейчас вас к ногтю и так далее.
Вы знаете, возможно все. Вот после того, что киевская власть показала на Донбассе, ну, возможно, все. И, конечно, очень жалко людей, мы переживаем за них, за тех, которые сейчас находятся на временно оккупированных Киевом территориях Донбасса. Конечно, за людей жалко, их надо как-то беречь, спасать, но, опять же, это дело военных.
Ну, теперь давайте к международной политике перейдем. Странные вот эти вот воздушные перемещения Нэнси Пелоси, третьего лица, так сказать, в американской политической иерархии. Вот пока что непонятно, долетит она в итоге до Тайваня или нет. Скрывает она собственные намерения, но это позволило иронически Марии Захаровой, официальному представителю МИД, высказаться на сей счет. Она назвала это все опасно военным политическим авантюризмом, неадекватно и сюрреалистично повела себя Пелоси, по ее мнению. Стрелка компаса вертится как бешеная, как ненормальная. Атомный ледокол «Белый дом» давно вынесла на песчаные пляжи. Ну, в общем, разразилась в своем телеграмме Мария Захарова соответствующими характеристиками. Но если понимать ситуацию, то с моей точки зрения, прошу вас прокомментировать свое ощущение, получается, что каждый следующий ход, как в шахматах, приводит к более худшей позиции. Ведь если теперь Пелоси не долетит до Тайваня, американцев обвинят в том, что они подчиняются Китаю.
Ну, вы знаете, здесь все, я думаю, гораздо проще, судя по тому, что визит был запланирован еще в конце прошлого года, да, он был официально объявлен, и никто не думал, ну, что возникнут такие последствия, связанные со специальной военной операцией. С другой стороны, все-таки Конгресс – это достаточно сильная структура в американской политике. Да? Конгрессмены во многом формируют направление этой внешней политики. Да? И при самом президенте, как происходит сейчас, ну, Конгресс активно вторгается в эту сферу. Поэтому в данном случае, конечно, демократы не против поиграть вот этими мускулами, да, поиграть на популярности своей. И это в значительной степени, ну, определяет вот эти намерения спикера Конгресса США, ну, проводить какую-то свою независимую политику внешнюю от президента Байдена.
Да, тем более выборы на носу, да.
Да, выборы на носу. С другой стороны, мы видим, что вот там Конгресс проголосовал за то, чтобы объявить Россию спонсором терроризма. Это, конечно, предоставляет, ну, огромное неудобство для действующей власти в самом Вашингтоне, для исполнительной власти. И, в частности, вот госсекретарь, да, он выступает решительно против того, чтобы признавать вот эту, как его, Россию в этом качестве. С другой стороны, ну, Байден неоднократно сказал, что, ну, Тайвань – это территория Китая, что мы привержены принципу одного Китая. В данном случае это, ну, не стыковки между вот этими различными ветвями власти в самих Соединенных Штатах. И они говорят о том, что, ну, конечно, политика этой страны, она формируется совершенно как-то хаотично, да, она не согласована между собой. И действительно, как вы сказали, как в шахматах происходит явление цугцванга, да, каждый сход, он ухудшает ситуацию, ухудшает позицию игрока. Но это, опять же, характеристика механизма формирования американской внешней политики. Мощный центр влияния, да, на формирование ее, да, слабый президент, да, ну и, соответственно, вот такие ходы, которые, ну, на пустом месте поражают конфликты с ведущими мировыми державами.
Ну вот смотрите, один из профессоров Джорджтаунского университета Мэтью Крэник сказал такую фразу. В общем, нельзя показывать признак слабости, или может Пелоси показать признак слабости, научив Коммунистическую партию Китая тому, что она имеет вето на поездки. Ну, то есть, как бы влиять на повестку, соответственно, американской власти. Вы знаете, мне еще пришла в голову такая мысль, что, может быть, это лежит в основе и конфликта, который сейчас разворачивается на Украине. То есть Россия свои требования или свои просьбы даже первоначально выдвинула по безопасности. Там потребовали, просили отодвинуть от границ нашей страны инфраструктуру НАТО. И если бы это было сделано, то это бы вот как слабость можно было трактовать. То есть получается, что для них очень важен вот этот статус сильной державы, и они ради этого готовы бог знает на что. Вот в данном случае и с Китаем, и с Россией.
Ну, как вы скажете, готовы бог знает на что. Конечно, нет. Есть определенные цели, есть определенные ограничения. Но в политике важно, конечно, не потерять лицо, да, то есть не показаться слабым. С другой стороны, политические события, которые происходят, или процессы, они необратимы, да. То есть их невозможно уже запустить назад. Если вы сказали «да», или «я поеду там на Тайвань», да, то уже откат, он снижает вашу репутацию, снижает ваше влияние, да. И никакая страна, конечно, на это не пойдет. Проблема вся в том, вот, ну, как будет разрешен, в каких формах этот вопрос, и удовлетворится ли Китай данной формой разрешения возникшего конфликта. Ну, посмотрим, пока сложно сказать, поедет она, полетит она на Тайвань или не полетит, как это все будет обставлено. Но я думаю, все-таки Соединенные Штаты попытаются максимально сгладить то негативное впечатление, которое оно произвело на Китай. Потому что уже в китайских газетах появляются иероглифы вроде того, что готовься к войне. Это опасно. И в том числе, когда два конфликта, один на Украине, второй потенциальный на Тайване, он никому не нужен.
Ну, они-то да, но понимаете, ведь многое, так кажется, что многое в экономической даже стабильности Соединенных Штатов, оно зиждется вот именно на этой силе. И если весь мир будет понимать, что Китай может нагнуть Соединенные Штаты хотя бы даже в этом, вы сюда не полетите, и она не полетела, тогда, стало быть, все остальное будет гораздо сложнее диктовать свою волю. А без этого экономика будет проседать.
Ну, вы знаете, это вопрос очень сложный, но с другой стороны, давайте все-таки мы скажем прямо, что весь мир реально понимает силу и Соединенных Штатов, и силу Европы. После бегства с Афганистана, после тех провалов в Сирии, провалов в Ираке, да, то возможности и потенциал американской политики, потенциал американской экономики, который уже два цикла падает, так сказать, в рецессию, да, хотя они это и не признают. Весь мир прекрасно понимает и политическое, и экономическое, и военное состояние Соединенных Штатов. Здесь не надо просто, ну, может быть, кто-то нам на публике этого не понимает или не хочет понимать, но картина довольно ясная.
Ну, действительно, воевать на два фронта. Меня вообще удивляло, что риторика вот Соединенных Штатов по отношению к Китаю, она вот именно в таком ключе развивается. То есть у вас еще конфликт на Украине, на который вы уже потратили 50 миллиардов, и еще бог знает сколько потратите, уже режим Зеленского, который у вас сидит буквально в экономическом смысле на шее, и тут еще заводить какие-то, не знаю, так сказать, непонятки какие-то с Китаем довольно-таки опрометчиво.
Я думаю, что исполнительная власть Соединенных Штатов это прекрасно понимает. Недавнее предложение Блинкена обменять наших граждан на американских граждан говорят о том, что все-таки Соединенные Штаты понимают, что они подошли к пределу и необходимо откатывать. То есть необходимо все-таки устанавливать контакты, связываться с Россией, да, о чем-то договариваться. Ну и первый вот этот, как сказать, Блин, который будет испечен Лавровым и Блинкеном по поводу освобождения граждан, ну, возможно, и покажет, что перспективы для урегулирования отношений все-таки существуют.
Да, контакты действительно возобновились. Ну вот, кстати говоря, тут только что появилась еще одна информация, уже, так сказать, переходя на европейский театр, слава богу, пока еще не военных действий. Латвия предложила ЕС признать Россию спонсором терроризма. Вы, кстати, об этом говорили. Вот как это затруднит взаимоотношения и выход вот из той ситуации военной, действительно, которая возникла на континенте?
Ну, Латвия не такая, конечно, держава, чтобы она что-то определять в Евросоюзе, да. Вот, она уже запретила вроде бы выдачу виз, да, нам, она проводит различные мероприятия антироссийские, это достаточно давно. Но все эти вот, как сказать, высказывания или там вот собаки лают, да, но европейский караван идет. Я думаю, все-таки, ну, все эти прибалтийские лимитрофы, да, там, то они транзит в Калининградскую область запрещают, да, я думаю, достаточно веско будет указано на их реальное место и то, что, ну, не надо портить ту игру, которую проводит Европейская комиссия и правительство ведущих западных держав. Это просто-напросто, ну, наверное, попытка напомнить о себе, что-то сказать, засветиться в информационном поле, но не более того. Латвия не та страна, чтобы инициировать такие вот, ну, важные процедуры.
Ну, вы знаете, так или иначе, но их голос-то все громче слышен, а той же Германии, наоборот, все тише. И, так сказать, вот такое какое-то, может быть, это ошибочное утверждение, какой-то элемент силы перемещается в восточном направлении. Польша, Прибалтика и так далее. Или нет?
Я бы все-таки процитировал слова нашего министра иностранных дел Лаврова, что реальная политика, она не нуждается и противопоказана вот такие громкие публичные заявления. Ее надо делать в тишине, в переговорных кабинетах. И о многих вещах, ну, которые происходят, нам не сообщают. В принципе, до того, пока они не будут согласованы, не будут приняты решения. Вот все эти информационные, этот фон, который вбросы происходят, они просто отвлекают внимание. Я думаю, несколько иначе сейчас ситуация взаимодействия между Россией и основными западными державами и Европейским Союзом. О многом просто-напросто не говорят, но то, что говорят, оно, в принципе, подчиняется тому антироссийскому нарративу, который существует. Но я думаю, не он, а экономические интересы будут определять поведение Европы в отношении России.
А вот, кстати говоря, у меня в последние дни создалось впечатление, ну и об этом тоже пишут, кстати, нашел я подтверждение собственных мыслей, о том, что вот в сфере, в газовой сфере идет такая итальянская забастовка. То есть фактически Россия прекратила, ну, или прекращает подачу газа на европейский континент, но вуалирует это какими-то техническими моментами. Без громких заявлений, без политических каких-то демонстраций, все тихо, спокойно, но суть получается одна. Или такого ощущения у вас не возникает?
Ну, как вам сказать? Ну, я думаю, это просто меры давления на то, чтобы страны Европы, ну, включили «Северный поток-2». Все-таки мы потратили 12 миллиардов, да, и в данном случае нам надо окупать эти затраты, эти вложения. И в данном случае наше руководство достаточно четко, прагматично добивается этой цели. Если сейчас осталась где-то половина украинского транзита, Ямал, Западная Европа, он не работает, да, Северный поток один работает на 20%, но мы думаем, мы приведем Запад к тому, что они согласятся с открытием Северного потока 2. Нам надо окупать наши расходы.
Ну вот, кстати, это тоже будет демонстрацией слабости с их стороны, если они на это пойдут.
Но я думаю, это не слабость, это будет демонстрация все-таки прагматичности и того, что, ну, как скажешь, идеология не должна влиять на экономические взаимодействия наших держав. Да, был при социализме, там у нас были разные системы, но мы активно сотрудничали и в газовой сфере, и в нефтяной. Я думаю, мы к этому вернемся. Ну, пойдет какое-то время, надо подождать.
И тем не менее, когда Европа и Америка диктуют что-то нам, и действительно у них это, и всему миру, и у них это получается, то и в экономическом плане они выигрывают. Если же они будут все время сдавать назад, они потеряют и не только газ, мне кажется.
Ну, вы знаете, ни Америка, ни Европа нам ничего не диктует, да, у нас своя суверенная политика, это первое, да. А второе, ну, все-таки понимаете, ну, любая политика, она основана на компромиссе, на договоренностях. Сейчас, конечно, маятник очнулся в обратную сторону, и кажется, что впереди беспросветно, да, что конфронтация будет вечной. Ну, надо просто немного подождать, да, и... Но маятник вернется в исходное положение. В любом случае Европа и Россия будут вынуждены контактировать и в политике, и в экономике, но мы соседи, мы никуда не денемся. И в данном случае этот эмоциональный фон пройдет, и, ну, конечно, как прежде не будет, но будут нормальные, думаю, все-таки такие выгодные
отношения. Спасибо за оптимизм, Павел Владимирович. Павел Тарусин, политолог в эфире «Радио Спутник».